Понаслушался я тут лекций по истории религий. Ой-я-ебу. Значит, лекции Зубова. Ну давайте с Зубова начнем, потому что я его до конца не досмотрел, потому что он меня утомил. Он меня утомил и прямо-таки взбесил тем, что он все время вдумывает в религии древних свое современное понимание. То есть вот поначитается Достоевского, и потом вот эту достоевщину начинает приписывать людям, которые жили за 10 тысяч лет до. Ну типа. Вот, вы понимаете, вот эти вот человеческие жертвоприношения, это все неправильное понимание Бхагавад-гиты. А те люди, которые писали Бхагавад-гиту, они, конечно, ничего такого не имели в виду. Нет, они были великие, просвещенные, святые. А вот когда религия досталась, они все понимали трансцендентально. Ну, поэтому, по Шри Шримаду этому. Ой, блядь. Да какая разница? Они все понимали трансцендентально. А вот когда религия пошла в массы, то тупое быдло, все вот эти вот примитивные крестьяне, они все начали трактовать буквально. И из-за этого излишне буквального понимания, конечно, начались жертвоприношения. Но изначально у авторов Бхагавад-гиты такого ни в коем случае не было. Или вот, сидит и говорит, ну вот понимаете, вот люди же не могли жить без Бога, и они искали. Ну как вот, как они могли жить без Бога? Конечно, они не могли, поэтому они вынуждены были его искать, писать вот эти вот все книги, блядь, Бхагавад-гиту. Блядь, искали Бога. Ну, человек не понимает, что можно жить в лесу, спасаться от тигров и охотиться на мамонтов без Достоевского. И тем более без Бога. Все очень легко. Не, ну мы к этому придем. Я обо всем этом расскажу. Я сейчас не об этом. Я, собственно, про Зубова. Он, конечно, знает дохуя, слушать его нужно. Но вот когда он начинает гнать, слушать его становится утомительно. И вот он, значит, целую теорию придумал о том, что религии с течением времени деградируют. То есть религии идут от просвещенных людей в народ, и народ их как бы извращает, упрощает, буквализирует. И, в общем, религии превращаются в унылое говно. То есть он выдумал себе некий идеальный образ религии, который он нигде в реальной жизни не видит. И поэтому он относит этот образ далеко-далеко в дописьменную историю, где о нем невозможно, ну, где его клейм невозможно фальсифицировать. И говорит, что вот в течение всей этой письменной истории, все вот это унылое говно религиозное, которое мы наблюдаем, это уже результат деградации. А вот до того, как оно деградировало, оно там было такое возвышенное, такое, блядь, духовное, да невероятно превосходило все наши философские учения. Ну просто до нас оно все уже дошло в деградировавшем виде. Вот такую вот замечательную теорию создал, да? И смешно даже. Вот, и я, значит, над ним посмеялся. А потом подумал, блядь, так я же точно такую же теорию создал. То есть у меня же есть такая гипотеза, что, например, нет, не например, такая гипотеза, что большинство карательных записей, заповедей, вот что значит читать лишние лекции по программированию. Большинство карательных заповедей можно возвести корнями к весьма хорошим таким позитивным заповедям. А народ действительно имеет тенденцию все извращать. Ну вот смотри, приходит такая мотивация. Давайте спасем детей от врагов, которые по ночам на них нападают и ебут их в жопу. Что же мы будем делать? Думаем, думаем, отдаем, значит, этот вопрос на рассмотрение в парламент. Парламент состоит из жопоголовых чиновников, которые шуры-муры с ментами. И в итоге выходит закон о защите детей, который вводит комендантский час для детей. То есть, чтобы деток не ебли в жопу Чикатилы, мы говорим, так, 22 часа всем детям сидеть дома. А если мы ребенка поймаем в 22 часа на улице, мы его нахуй посылаем в КПЗ, блядь. Ну, чтобы его в жопу не ебали, мы его посылаем в КПЗ, нахуй. К бандитам и алкашам. И вот. И, значит, мусора бегают по всему городу, вылавливают детишек, которые задержались с музыкальной школы, ну, которые слишком дохуя на скрипочке пиликали и после 22 оказались еще в трамвае. Они их всех ловят, отправляют в КПЗ к мусорам и бандитам. А с родителей требуют выкуп. Вот такой замечательный закон о защите детей. Вот. Или другой вот закон о защите детей. Давайте защитим детей от злобных педофилов. Ну как там защитить детей от злобных педофилов? Ну давайте позапрещаем все видимые аспекты, подразумеваемой, возможно, где-то там вдалеке, нефальсифицируемой педофильской деятельности. Запрещаем, значит, картинки с голыми детишками. Замечательно. Приняли закон о защите детей. Кто по этому закону уезжает на зону к неграм? Правильно, малолетка, которая сделала селфи. То есть малолетка делает селфи и по закону о защите детей от ебли уезжает на зону к неграм. Замечательный закон о защите детей. Просто заебись. И вот так же у нас, как бы, вот поскольку мы наблюдаем это вот сейчас, в реальном времени вот такие вещи происходят, можно предположить, что, например, библейский запрет на гомоеблю мог быть изначально продиктован желанием защитить детей от гомоебли. Ну, то есть с девочками у нас все понятно, там у нас есть, девочка является собственностью отца, и она защищена законами о rape law. Законами об изнасиловании. А с мальчиками не все как бы у нас понятно. Мальчик не защищен этими законами, потому что он как бы своего женильного потенциала не утрачивает. И для него остается отдельный закон о том, что вот девочку нельзя ебать, если ты на ней не женился, а мальчика просто нельзя ебать и все. А чтобы до первобытных долбоебов дошло, уравняли еблю мальчика с убийством. То есть выебать мальчика — это так же плохо, как если бы его убить. И вот из этого всего выходит запрет, который и их обоих, значит, расстрелять. Ну потому что садомизированного осла нельзя продавать сородичам, потому что он как бы уже испорченный. Вот так же точно и мальчик-то уже испорченный. Что ему? Какая ему дальше жизнь после этого? Не, ну вполне, в общем-то, закон вполне... Ну какая ему дальше, блядь, жизнь после этого? Ну их, короче, обоих убить. А заканчивается это тем, что убить только мальчика. Ну как правило. То есть... Можно легко предположить, что изначальная мотивация запрета-то добротная. Или вот суббота, например. А, вот работал в субботу, взяли, убили нахуй. Ну, потому что люди любят убивать за нарушение заповедей. А если подумать, ведь закон о субботе — это же ограничение длительности рабочей недели. То есть карательный аспект закона о субботе, он ведь мог быть направлен на работодателя, а не на работника. То есть, если кто-то заставляет своих рабов работать в воскресенье, то он пидорас, и его надо убивать. А потом с течением времени как бы карательная часть смещается с преступника на жертву. И другие аспекты виктим-блейминга, они же кругом. То есть виктим-блейминг это такое прямо святое-пресвятое у человека, что с течением времени он имеет тенденцию прямо-таки переносить карательные. Ну или вот, да, вот у этих, у современных же арабов, да, там, тёлок же убивают, если она недостаточно громко кричала, что её насилуют. Там же, это вот эта ситуация с современным виктимблеймингом, она же исходит из закона, цель которого, причем это уже не в дописьменную, а уже в письменную эпоху, совершенно очевиден дух закона и цель закона, мотивация этого закона, сделать судебные процессы по изнасилованию как можно более клиркат, как можно более четкими, чтобы... Ну, чтобы не было, чтобы то нападающий, чтобы лишить нападающего plausible отмазок, правдоподобных отмазок. Ведь совершенно четко это прочитывается в этом, во всех этих жестоких мусульманских законах. Попытка провести как можно более четкую линию, а как можно более четкая линия, это и есть защита жертвы. Реально, не на словах, не на прокламациях, а реальная защита жертвы тем, что сделать судебное разбирательство более понятным. Таким образом, мы получим из этого судебного разбирательства справедливый результат. А справедливый результат это и есть то, это и есть защита жертв. Вот. А превратилось это все, ну, во что превратилось, в то и превратилось. То есть можно и уже можно. Уже как-то не так смешна теория Зубова. Он ее, конечно, вообще совсем не фальсифицируемой сделал, но по аналогии уже не смешно, потому что мы наблюдаем аналогичные процессы с вещами менее нефальсифицируемыми. И да, действительно, кто-то что-то мог придумать, а тупой народ сразу же это все и извратил. То есть если не вдумывать туда каких-то высоких смыслов, какой-то излишней достоевщины, то тенденция к деградации вполне возможна. То есть эта теория, то есть смешна теория деградации религии Зубова только в ее крайней форме, до которой он ее довел, а в некрайней форме она, в общем-то, даже и. Но в крайней форме все равно смешна. Почему? Потому что вот Зубов распространяет ее и на язык. Он говорит, да и языки же у нас деградируют. Вы же посмотрите, ведь древние языки характерны невероятной сложностью. Они такие сложные, что мы прямо вот совсем не можем их понять. Современный язык это просто какая-то простота на простоте. Ну что у нас там от 6 до 3 падежей в современных языках? А тогда раньше там 27 падежей, ведь это же ой-ой-ой. Или какие там сложные грамматические конструкции, какое ебическое количество исключений, какие-то чередования в корнях. В общем там все страшно-страшно запутано. Там чередования, вызванные соседствами слов, в общем... Черт ногу сломит в этих древних языках. Там суффиксы, которые становятся префиксами. То есть действительно, там действительно черт ногу сломит. И он этим восхищается. Он считает, что если в нашем языке черт ногу не ломит, то наш язык это уже деградант какой-то. И вот он считает, что значит языки деградируют, утрачивают сложность. Становятся простыми. И религии деградируют, потому что изначально было изобретено что-то хорошее, а потом пошло в народ, народу надо писать смс-ки, народ все упростил. И религии, и языки. И потом, чтобы доказать, какие изначально религии были заебатые, Зубов начинает цитировать какой-то очень древний источник. И там такое, знаешь, образное написано, ну, образное, а при помощи... При помощи таких образов, там как коза, барашки, посеял, пожал, дом построил, вот в таких образах и что-то такое сложное. И тот, кому дадено, тому отнимется, кому не дадено, и тот, кому зло, и он же и добро, а потому что и добро, и зло, и небеса, и земля, и барашки, и овцы, и посеял, и пожал. Не могу воспроизвести цитату, потому что там действительно было такое напутано, что если не трактовать ее образно, то получается какая-то бредятина. А если образно, то получается, что человек тужился высказать мысль, что вот иногда бывает вот так, но все-таки не надо так сильно обобщать, и следует оставлять некое место для исключений. И вот он такое внутренне противоречивое предложение составляет, чтобы, кажется, донести мысль о существовании исключений, о том, что над исключениями, исключения надо прорабатывать в судебной практике, и что нам для того и нужна судебная практика, чтобы не страдать начетничеством и формализмом. Вот я бы так пересказал смысл той цитаты, которую цитирует Зубов. И Зубов говорит, вы видите, как он на пределе языка человек пытается втиснуть такие глубокие мысли. И вот это вот сам факт того, что действительно на пределе языка пытается втискивается какая-то мысль, которую без трех слоев образности ты и не разберешь. Но это же получается внутреннее противоречие во всей теории деградации языка. Если великую мысль, которую мы сейчас могли бы между собой нормально обсудить, некий великий философ, который опередил свое время на 5000 лет, при помощи великого языка выражает на пределе языка, то значит у того великого языка предел гораздо ближе, чем предел нашего как бы деграданского. И потом Зубов на нашем деграданском языке вполне объяснил мне, тот великий язык. То есть наш деграданский язык вполне описывает и ту великую религию, и тот великий язык, и их взаимоотношения, и Зубов прекрасно до меня все это доносит. То, что тогда тот великий никак не мог, сука, этим великим языком нормально выразить. То есть все равно получается смешно. Смешно и дико. А это все было предисловием к проблеме взаимоотношения зороастризма с индуизмами. Ну, видимо, это уже в следующий раз.